одну ракету у нас, причем при том, что мы делаем ракеты уже много-много лет, одну ракету делает, вот булаву, делает 650 предприятий.
Другими словами, полагаете, что сейчас сотрудничество России и НАТО в области противоракетной обороны – это реально, да?
Должно быть реально. Ну, есть определенные условия. Мы должны все-таки договориться. Зоны ответственности НАТО, зоны ответственности России. Чью технику, где ее будут покупать. Как она будет структурно строиться, эта система противоракетной обороны. И главное, кто будет принимать решение на применение этой системы. Брюссель, Москва или каждая из стран будет принимать решение самостоятельно, исходя из той угрозы, которая проходит над ее территорией.
ВПК.
Напомню, это был известный военный эксперт и публицист Виктор Литовкин. Итак, что получается в сухом остатке? Набор хорошо известных старых клише, типа «Продвижение НАТО не угрожает России» или «Россия и США имеют дело с общими угрозами», и плюс предложение сплотиться против терроризма и стран-изгоев. Даже предложение генсека НАТО Расмуссена включить Россию в единую систему ПРО выглядит достаточно безответственно, потому что пока у НАТО своей ПРО нет, и генсек Альянса фактически приглашает Россию в чужой дом. А еще хорошо известно, что американская сторона, добившись результата в чем-то, тут же забывает о своих обещаниях. Вот и сейчас, прямо на наших глазах, формируется американская система ПРО, способная контролировать всю территорию России. А к нашим границам ненавязчиво придвинулся блок НАТО, вмешивающийся в дела других государств далеко за пределами Западной Европы. Вот такой военно-политический контекст. На сегодня все. Слушайте наши программы, оставайтесь на наших волнах. Мы всегда говорим правду. Евгений Грачев, Радио «Голос России».
Программа «Военно-политический контекст» идет в ногу со временем. Живете на планете Земля? Хотите узнать, какая энергия заключена в обыкновенной воде? Как влияют современные изменения климата и экономики на промышленность и население России?
Осталось огромное количество вопросов, на которые так хочется получить ответы. Тогда делайте радио громче.
«Голос России» и Географический факультет Московского государственного университета представляют программу «Мир географии». Ведущие Виктория Луценко и Надежда Пупышева вместе с их гостями, учеными и специалистами в области изучения Земли, разрушат мифы и раскроют тайны нашей планеты.
«Мир географии».
«Мир географии».
И все-таки она вертится.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
Три часа ночи в Москве.
«Голос России». Новости.
Некоторые темы этого выпуска. В Госдуме России сегодня обсудят перспективы создания Европро. Владимир Путин в Краснодаре проведет заседание по развитию физкультуры и спорта. В тройке богатейших семей России произошли изменения. Теперь подробности этих и других событий в студии Сергей Ясенев. Здравствуйте. Обязанности руководителя МВФ временно будет исполнять его первый заместитель Джон Липский. В ближайшие часы, возможно, совет директоров МВФ проведет неофициальное заседание, в ходе которого будет обсуждаться ситуация с главой фонда Домиником Стросканом. Его арестовали в Нью-Йорке накануне по подозрению в сексуальных домогательствах горничной. Инцидент произошел в одном из американских отелей. В территориальных водах Швеции дрейфует круизный лайнер с 2000 человек на борту. Судно вышло из Амстердама и в воскресенье должно было прибыть в Копенгаген. Когда лайнер проходил неподалеку от шведского острова Готланд, на его борту вышли из строя все электронные системы, а двигатель перестал работать. Шведские власти отправили к месту ЧП буксир. Авиация НАТО убила ливийского генерала Милада Хусейна Фуки. Об этом сообщило ливийское телевидение. Фуки являлся членом революционного комитета и занимал сразу несколько военных постов в правительстве Муаммара Каддафи. В частности, он исполнял обязанности пресс-секретаря вооруженных сил Ливии, получив известность своими воинственными заявлениями. Он также участвовал в подавлении народных выступлений и пытках взятых в плен повстанцев. Громкий судебный процесс начинается в Москве. Военный суд приступит к заочному рассмотрению дела бывшего полковника разведки Александра Потеева. Он обвиняется в том, что в 2010 году выдал Соединенным Штатам группу российских агентов, вскоре задержанных и высланных в Россию. Потееву предъявлено обвинение в государственной измене и дезертирстве. Сам он скрывается за рубежом. В начале мая ФСБ объявило о завершении расследования. В Госдуме России сегодня обсудят перспективы создания Европро. Этот вопрос вынесен на обсуждение Международный комитет российского парламента и межведомственной рабочей группы при администрации президента России по взаимодействию с НАТО в области противоракетной обороны. По словам главы Думского комитета Константина Косачева, разговор пойдет о перспективах и проблемах развития сотрудничества Российской Федерации с НАТО на приемлемых для Москвы условиях. Президент Словении Данило Тюрк посетит сегодня Москву с рабочим визитом по приглашению своего российского коллеги Дмитрия Медведева. В ходе переговоров намечен широкий обмен мнениями по глобальным и региональным вопросам. Планируется обсудить возможности более тесного внешнеполитического взаимодействия. Особое внимание будет уделено конфликтным ситуациям на Ближнем Востоке, в Северной Африке, а также европейской безопасности. Речь пойдет и о культурном взаимодействии в рамках форума славянских культур. А тем временем премьер Владимир Путин проведет в Краснодаре заседание по развитию физкультуры и спорта. Будет рассмотрена подготовка и проведение Олимпийских и Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, Всемирной летней универсиады 2013 года в Казани, чемпионата мира по футболу 2018 года. Как отмечают в российском правительстве, в рамках совершенствования профессионального образования в области физкультуры и спорта перед государством сейчас стоит ряд задач. Наиболее актуальные из них — сокращение нехватки преподавателей физкультуры в школах, повышение квалификации тренеров, специалистов, работающих со сборными командами, и развитие училищ Олимпийского резерва. В тройке богатейших семей России произошли изменения. Прошлогодний лидер, основатель компании «Роснефть» Михаил Гуцериев, сместился на второе место. Таковы расчеты, обнародованные сегодня российским журналом «Финанс». На первое место вышли братья Ананьевы. Суммарный капитал Алексея Ананьева, председателя Совета директоров «Промсвязьбанка», и его младшего брата Дмитрия, председателя Комитета Совета Федерации по финансовым рынкам и денежному обращению, составляет 6,5 миллиардов долларов. Их состояние за год увеличилось более чем на 40%. Поднявшись на третье место, братья Ротенберги с основными активами в компаниях «Стройгазмонтаж», «СМП Банк» и «Мосторторгтрест» обладают суммарным капиталом в размере 3,5 миллиарда долларов. В Эстонии сегодня торжественно спустят флаг с подводной лодки «Лембит», старейшей в мире субмарины, остающейся на плаву. Как передают агентство «Интерфакс», субмарина считалась кораблем номер один военно-морских сил современной Эстонии. Она была построена в 1936 году на верфи Великобритании. В 1940 году подлодка вошла в состав Краснознаменного Балтийского флота Советского Союза и воевала во Второй мировой войне. После войны подлодка некоторое время была в составе ВМС СССР, затем стала кораблем музеем. 20 мая Эстонский морской музей начнет подъем корабля на сушу.
Голос России. Новости.
И о погоде. Сегодня в Сухуми ожидается до 16 градусов тепла, в Самарканде будет плюс 35, облачно, в Ташкенте небольшие дожди, до 39 градусов выше нуля. В Бухаресте тоже возможны дожди, там 26 градусов тепла, в Кишиневе плюс 24, также осадки. В Санкт-Петербурге облачно, плюс 16, в Москве сегодня тоже облачно, около 15 градусов тепла.
Голос России. Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Результативной ничьей 2-2 завершился центральный матч воскресной программы игр 9-го тура в российской футбольной премьер-лиге, где на Петровском сильнейшего выявляли питерский «Зенит» и казанский «Рубин». А причем гости уступали по ходу встречи 0-1 после точного удара в дебюте матча Дании. Затем с разницей в 12 минут с 19 по 31 ворота Малафеева влетело 2 гола. Сначала отличился Кардени, затем Алексей Медведев. Ну и команда Лучано Спалетти сумела отыграться к 71-й минуте, когда эффектным ударом в девятку отметился Александр Киржаков. Амкары и московская «Динамо» сыграли по нулям. Наставник «Пермяков» Рашид Рахимов считает, что результат 0-0 с «Динамо» закономерен. С одной стороны, я удовлетворен результатом. У «Динамо» были хорошие шансы. С другой, мы настраивались на победу, могли отличиться, резюмировал наставник пермского «Амкара». В воскресенье состоялись переговоры между Мёдрогом Божевичем, известным по работе в Амкаре, Москве и Динамо, и руководителями футбольного клуба «Ростов». В результате стороны договорились о сотрудничестве. Как сообщает «Спортэкспресс», с нынешнего момента главным тренером «Ростова» является черногорский специалист. В течение дня об этом решении будет объявлено официально. И информация о подписании «Ростовом» контракта с тренером Мёдрогом Божевичем не соответствует действительности. Об этом заявил спортивный директор ростовского футбольного клуба Александр Шикунов. Эта информация не соответствует действительности. Никто ничего ни с кем не подписывал, заявил Шикунов. Сейчас все наше внимание на подготовке к матчу с ЦСКА. Переговоры по новому главному тренеру будут проводиться в понедельник. Вице-президент Милана Адриано Галлиани выразил надежду, что его команде удастся сохранить полузащитника Кевина Буатенга, права на которого принадлежат Дженуа. В ближайшее время руководство обоих клубов приступит к переговорам. Надеюсь, Дженуа не станет поднимать цену на Буатенга, приводит Sky Italy слова Галлиани. Он не только отличный футболист, но и хороший человек. Такие люди, как он, необходимы команде. С новостями спорта вас ознакомил Роберт Сагитов.
Мировая политика.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире очередной выпуск программы «Мировая политика». Я ее ведущий Игорь Панарин. Сегодня у меня в гостях директор департамента Азии и Африки Министерства экономического развития Российской Федерации Сергей Владимирович Чернышов. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Рад вас видеть, Игорь Николаевич.
Я могу сказать, что я тоже рад, потому что программа у нас уже 105-й выпуск, а вы были одним из родоначальников почти 2 года назад. И мне очень приятно, что вы сейчас курируете важнейший регион экономической связи России с Азией, Африкой. Недавно завершился саммит БРИКС, где ЮАР вошла в состав. Крупнейшие азиатские гиганты Китай и Индия также входят. В этом аспекте хотел сразу задать такой вопрос. А как вообще наши отношения с Азией и Африкой складываются экономически, с вашей точки зрения?
Ну, это огромный регион, и отношения со странами этого региона, или даже нескольких регионов, даже совокупность регионов.
Совокупность регионов, да.
Да, они складываются тоже, естественно, по-разному. Есть страны, с которыми, как с Индией и Китаем, которые вместе с нами, а также с Бразилией и Южной Африкой составили вот это вот новое...
Брюки, как сказал наш президент. Да, президент Медведев.
Да, это наши, так сказать, пилотные партнеры. С ними мы очень многие вещи разделяем. И понимание будущего экономического развития тоже разделяем. Мы понимаем, что, стремясь к преодолению тех дефицитов экономических, которые у нас все-таки есть, прежде всего дефицит инновационного развития, очень много
делать похожим образом. Инновационный рывок в гигантах?
Конечно, да. Вот этот инновационный рывок мы еще должны сделать при всем, что темпы роста у этих стран неплохие. Они, кстати, нас опережают. Китай традиционно опережает вокруг 10%. Индия опережает нас, там, порядка 7%.
Там вот недавно у нас был анализ. Индия достаточно тоже динамично развивается, да?
Динамично развивается, да. Но проблемы похожие. И генерируя вот этот вот потенциал инновационного роста у себя, мы очень многое можем делать вместе с ними. И делаем. Это один из элементов
вашего, так сказать, кураторства, да?
Нашего взаимодействия, да, в широком плане взаимодействия с этими государствами. Есть государства, с которыми, как государство Африки, с которыми мы неоправданно не развили нужную динамику.
А можно назвать вот эту динамику, скажем так, не развили с кем? Так, с
Это, в общем, в целом африканский
континент. Весь континент, да?
Мы с Северной Африкой, у нас еще есть
какие-то контакты,
определенные проекты, да, и это и Египет, и Алжир. Сейчас отдельно надо говорить о той ситуации, которая трансформируется вообще на востоке, вокруг Средиземного моря. И это, так сказать, особые проблемы. И есть Черная Африка, огромный канал нашего потенциального экономического проникновения.
Они ждут нас вообще?
Они все еще ждут нас.
Все еще ждут, да?
Я был относительно недавно в Кении, например. Да, и там вспоминают...
Кстати, оттуда же вроде бы предки господина Обамы.
Да, нет, не забывают.
Не забывают, да, так. Но ждут нас.
Но ждут нас, да. Так. У них, так сказать, смешанные чувства в отношении многих своих партнеров. Но в отношении нас, я бы сказал, доминируют все-таки симпатии.
А когда мы придем-то, Сергей? Вот они ждут.
Я думаю, что мы придем в Африку. У нас вот господин Маргелов недавно назначен специальным представителем.
Я напомню, уважаемые радиослушатели, это председатель комитета по международным делам Совета Федерации. Кстати, тоже гость нашей программы, он выступал у нас.
Да, и он взялся очень серьезно за это дело. Тут многое зависит от личной инициативы нас компании часто, к сожалению, ожидают вот таких вот, что ли, приглашающих жестов со стороны государства. Uh-huh. Сейчас все приглашающие жесты сделаны, uh-huh. а те компании российские, пока еще недостаточно их явно, которые в Африке работают, они ощущают поддержку со стороны государства.
Uh-huh.
Так что здесь, я думаю, у нас перспектива есть. И главное, что она осознанна теперь. Это надо делать.
Есть политическая воля,
скажем так. Есть политическая воля и свой потенциал инноваций, которые вот мы еще должны реализовать, еще не реализовали. Мы во многом можем реализовать через взаимодействие, через проекты в этих странах и в этих регионах.
Это, кстати, только лишь добывающие отрасли, или же все-таки есть проекты такие перспективные, где мы можем выйти с какими-то технологическими вот продуктами, инновациями собственными?
Это не только добывающие, это и перерабатывающие отрасли.
Вот так, да?
Да. И это континент, если говорить об Африке, очень больших возможностей для самой разной продукции нашей. То есть это может быть и машинотехническая продукция, это могут быть и средства транспорта, начиная от грузовиков, которые забыли наши. Да,
вот на КамАЗ-то Дакаре все время выигрывает.
Ну,
пора туда, так сказать, и в Черную Африку, наверное, его.
Абсолютно, да. То есть есть и порты, есть и возможности потребления этой продукции. Просто этим надо воспользоваться. У нас, может быть, не хватает транспортно-логистических маршрутов, вот этих отработанных для того, чтобы нашу самую разную продукцию завозить. И не только в Африку, но и в азиатские страны, в Юго-Восточную Азию.
Ну, пиара немножко не хватает, наверное, все-таки, да?
Это, кстати говоря, вот одна из тем, я думаю, мы будем об этом говорить, моих, это Азиатско-Тихоокеанский регион в целом и наше взаимодействие по линии АТЭС, в первую
сейчас
очередь.
Сейчас следующий блок, как говорится, безусловно, об этом
я
поговорим.
Я так и думал, что вы зададите этот вопрос.
Да.
Вот там транспортно-логистические вот эти вот проблемы активно обсуждаются.
Угу.
Обсуждаются вещи для нас интересные.
А как вообще идет подготовка к этому форуму АТЭС в Владивостоке? Я хотел подчеркнуть уважаемым радиослушателям, что Сергей Владимирович один из тех, кто кует, я надеюсь, нашу успешную результативную встречу. Как идет процесс? Сложно, продуктивно или, в общем-то, все уже выстроено?
Идет непросто. Угу. Это очень масштабное событие, а точнее серия событий.
Серия именно,
серия,
да?
Событий, да.
Вот господин Хакимов, директор департамента МИДа, который со стороны МИДа курирует, он сказал, что вообще это не сама одна встреча, а именно цикл таких мероприятий, которые завершится вот во Владивостоке. Это действительно так?
Да, более 90 мероприятий, которые начнутся в декабре уже текущего года.
То есть фактически уже в конце этого года начнется вот цикл.
Уже в 2011 году начнется этот цикл мероприятий в Санкт-Петербурге. Симпозиум мы будем проводить совместно.
А что там на этом симпозиуме? Какие?
Со странами АТС. Там мы должны будем традиционно рассказать, поделиться с другими участниками.
А много этих участников,
АТС,
кстати,
своими планами на год председательства. Mm. Их, включая нас, 21 экономика.
То есть, причем экономики это все нехилые.
Не последние совсем,
да.
Экономики. Я сразу хотел отметить, это интересно, вероятно, Бахтияр Марухович Хакимов, когда выступал, тоже, может быть, говорил об этом. Форум этот, это именно форум называется, АТС, да. Он носит такой, в какой-то степени, неформальный характер. Вот этот вот...
То есть это площадка такая.
Неформализм, да, он в частности выражается в том, что стороны, участники стараются не обсуждать политические вопросы. Mm-hmm.
То есть именно экономика доминирует, скажем
так. Да, экономика доминирует, они называют друг друга экономики.
Mm-hmm.
Вот это объясняется еще и тем, что среди участников и Гонконг, и Тайвань.
А как же так, Гонконг? Он же вроде бы в состав Китая.
Он входит в состав Китая, но он является самостоятельной экономикой с очень большой финансовой составляющей.
Не случайно, видимо, наш президент Медведев вот посетил недавно Гонконг,
конечно.
Там биржу посмотрел,
конечно.
И там господин Волошин тоже говорил о том, что и в Москве финансовый центр как-то надо создавать.
Ну, конечно, международный финансовый центр в Москве, он бы очень удачно вписался даже в режиме времени реального, потому что это вся совокупность торговых площадок финансовых, начиная с Америки и кончая Японией, она бы выстроилась при этом.
А, кстати, как вот эта тема как-то будет обсуждаться на форуме в Владивостоке?
Я уверен, что без этого не обойтись, хотя вместе с тем хочу подчеркнуть, что вопросы финансового вот именно взаимодействия, они больше относятся к компетенции других переговорных или вот консультативных
площадок
таких как группа 20 государств, G20, да. И это объяснимо. И так, в общем, вопросов в АТС очень много.
А какие основные вопросы, Александр Иванович? Так, если перечислить,
ну, если Блокова. Вот, если говорить Блокова, это в первую очередь создание более свободной системы торговли в этом регионе.
А в чем это будет заключаться, вот эта более свободная система? Это новые тарифы более уменьшенные или вообще транзит товаров?
Это очень амбициозные намерения. Они были сформулированы еще в 1994 году.
Ух ты, еще 17 лет назад.
В Индонезии, да, на саммите государств, в то время членов АТС. Угу. И назывались они называются Багорские цели. Так вот, Багорские цели состоят в том, чтобы создать открытую систему торговли для развитых экономик членов АТС к 2010 году, то есть, по идее, эта задача она должна быть к сегодняшнему
дню. Вроде бы уже решена.
Уже решена, да.
Но не смогли.
Но она не решена до конца в полном объеме.
Но
да?
Подходы какие-то есть к решению?
И в 2020 году, значит, вот для других, для развивающихся экономик, да. Подходы есть в рамках группы, да, значит, экономик АТС, созданы многочисленные двусторонние зоны свободной торговли, это когда страны уменьшают или вообще отменяют таможенные тарифы между собой. Вот. Такая работа проводится и в рамках АСЕАН, и в рамках АСЕАН плюс другие государства, такие как Китай, Корея, Япония.
Ключевые государства,
да, этого региона. А сейчас обсуждается транстихоокеанское партнерство с участием Соединенных Штатов, Чили, Перу. И государства, которые тоже, кстати говоря, вот эти упомянутые страны американского континента, они тоже члены АТС, и государства Юго-Восточной Азии.
То есть такое некое создается кольцо, по сути.
Некое кольцо вокруг Тихого океана.
Да.
И вот в этом, конечно, уникальная особенность АТС состоит, что это группа государств, расположенных в очень большом географическом
регионе. Тихий океан самый большой все-таки, да. Поэтому он интегрирует вокруг себя.
Да, и в этом и возможности многочисленные, и, конечно, вызовы, которые перед организацией стоят, потому что увязать между собой вот эти интересы, там, реализовать Багорские цели напрямую, то есть создать систему беспошлинной торговли в рамках такого состава участников очень непросто. Ну, возьмите Китай,
да.
Наш ключевой торговый партнер с 60 миллиардов в прошлом году торговли нашей двусторонней, да, очень непросто нам открыть рынок, например, для китайских товаров. Да? Наверное, это, так сказать, больше, да, я думаю, слушатели согласятся, для нас проблема, чем для китайцев.
Конечно.
Они чувствуют себя уверенно на зарубежных рынках. Мы чувствуем себя уверенно по ограниченной номенклатуре товаров. То есть, нам, условно говоря, спектр того, чего мы можем продать Китаю, того, чего они продают нам, он различен.
Различен, к сожалению, не в нашу пользу.
Не в нашу пользу пока. Поэтому вот эти все наши совместные инновационные планы, они, конечно, приведут к тому, что торговля будет более диверсифицирована.
А вот инновационные планы, они на каких участках сконцентрированы, скажем так, промышленности, экономики в целом?
Ну, мы хотим, вы знаете, прежде всего развивать прорывные технологии в определенном наборе отраслей, не замахиваясь на все сразу. Вы знаете,
ну, можно их обозначить?
Они названы неоднократно. Это и авиация, и космические технологии, аэрокосмические технологии в целом. Это и медицинская техника, и
биомедицина, прежде всего, да.
Биотехнологии. Вот такие вот, так сказать,
атомная промышленность,
что ли, связанные с этим вещи. Это и атомная промышленность, это и судостроение, так сказать, это и вот проекты в этих областях в первую очередь. И, конечно, мы ориентируемся на то, что и в рамках нашего двустороннего взаимодействия, и в рамках АТС эти все вещи тоже будут обсуждаться. Энергосберегающие технологии, другая тема. И она обсуждается активно.
Мы вообще на каком уровне находимся, Россия, по энергосберегающим технологиям? Мы можем что-то предложить миру?
У нас, как показывает практика, есть хорошие решения. Они носят пока фрагментарный характер. Для этих целей мы создаем, вы знаете, целую систему институтов. Это технопарки, начиная со Сколково. И это не только Сколково.
А много этих технопарков уже?
Ну, их много, их должны быть десятки.
Наш недавно премьер выступал по данной проблематике в Томске. И, в общем-то, там говорил я о плюсах определенных в этом направлении. Но одновременно, скорее, было больше затронуто проблем в этом строительстве.
Безусловно, и это наша внутренняя проблема, да, но в чем хорошо международное взаимодействие на площадке АТЭС, например, да, что это позволяет обмениваться опытом. и отрабатывать лучшие технологии, которые существуют. Вот китайцы, например, сейчас предложили идею экологически чистого города. И они на примере конкретном, который у себя они создают, они готовы
поделиться своим
этим опытом, этой технологией. И таких примеров много. То есть вот это вот именно то, что и можно и нужно обсуждать. Вот, возвращаясь к вашему вопросу, вот эти вот разные конфигурации более свободной торговли, они должны дополняться конкретными шагами по упрощению того режима, в котором товары, услуги, люди, людские ресурсы между
вот
странами
наш премьер недавно предложил американцам отменить безвизовый режим. Мы вроде в одном Тихом океане, но как-то реакция такая пока, скажем так, сложноватая на эти предложения.
Еще более чувствительные вопросы — это отменить ограничения на возможности работать.
А, вот так, еще.
В странах, да, конечно. Ну, в принципе, это и для нас тоже вопрос, потому что, вы знаете, у нас есть разные подходы к использованию иностранной рабочей силы в стране. Мы должны, как и каждая страна, прежде всего предоставлять возможности для трудоустройства
своим конечно, гражданам.
И это справедливо.
Это справедливо.
Вопросы визовые, они, в общем, тесно увязаны с этим, потому что нужно создать эффективную систему контроля над различными, так сказать, криминогенными ситуациями. Если такая система создана, если она эффективно функционирует, и если эффективно функционирует система контроля над трудоустройством, то тогда визовые вопросы проще решаются. Потому что вот это мы хотим избежать просто как бы незаконной миграции. Вот это вот.
Семёныч, а вот что Россия, если так комплексно посмотреть, ждет от этого форума АТЭС в Владивостоке? Вообще, кстати, точная дата определена уже?
Да, это сентябрь следующего года.
Уже это, так сказать...
К которому путем серии мероприятий...
Начиная с декабря 2011 года...
В декабре мы будем подходить. Причем это такая конструкция, как своего рода здание многоэтажное. Начиная со встреч экспертов, начиная вот с этого симпозиума, где мы расскажем о том, чем мы прежде всего хотим заниматься в рамках АТЭС. А это и решение вопросов транспорта, развитие транспортных коридоров, которые в том числе могли бы через регион АТЭС создать новые транспортные пути между Европой и Тихим океаном. И здесь Россия более чем естественно выступает.
Северный ледовитый путь, видимо, так?
Да,
как один из вариантов.
Это и северный путь, это и транссибирский маршрут.
Магистраль, да, Транссиб, да.
Да, все.
Обам мы постараемся как-то возобновить в новой вот конфигурации, или пока еще такой задачи нет?
Ну, почему бы и нет? Вот плюсы как раз от ЭССовской площадки в том, что все эти проекты, они могут обсуждаться и с участием
в том числе не только
ведущих
своих
экспертов, да. Мировых авторитетов в этих областях. Вот, это и продовольственная безопасность, это и преодоление чрезвычайных ситуаций.
Ну, вот Фукусима, да? Японию по-прежнему трясет. Как вообще вот АТЭС будет как-то рассматривать эти аспекты крупнейшей катастрофы в Японии, последних, по крайней мере, лет?
Будет и уже рассматривает. Тема готовности к преодолению чрезвычайной ситуации одна из центральных. Здесь аспект технологический, инновационный, он тоже очень большой, потому что, естественно, мы не способны изменить географию, геологию таким образом, чтобы чрезвычайная ситуация не происходила.
Чтобы их не было, да.
Но мы можем, используя инновационные инструменты, быть максимально готовыми и предвидеть максимально тщательно и точно то, что, к сожалению, время от времени происходит.
Да. Ну, надо отметить, что Россия активно оказывала помощь Японии вот в ликвидации последствий. И в этом смысле Россия, мне кажется, может предложить миру свои подходы вот с точки зрения к решению таких различных проблем, техногенных и прочих, которые, к сожалению, бывают в этом аспекте.
Абсолютно. И наше соответствующее ведомство, Сергей Кожугетович Шойгу,
во главе которого стоит, так сказать, министр,
очень активно участвует.
Это проявил себя замечательно, по-моему, на протяжении огромного количества лет.
На протяжении стольких лет.
Да, и там, мне кажется, создана одна из лучших, в общем-то, систем вот обеспечения безопасности после вот различных таких эксцессов, где они только совершенно в Израиле тушили пожары, в Греции, вот в Японии помогали, и даже на Гаити. В общем-то, в различных регионах мира этот опыт активно использовался.
Да, и он будет востребован, то есть будет обсуждаться все это.
Все-таки, да?
Продовольственная безопасность – это другая тема, которая сейчас, когда на мировом продовольственном рынке происходит.
Проблемы. В том числе, кстати, в США выросли даже цены на продовольствие вот весной на 4%. Для них это, так сказать, достаточно чувствительная цифра. А в чем дело? Почему так происходит с продовольствием? Это экологические проблемы или, так сказать, глубже?
Это совокупность факторов, которые надо еще изучать. Угу. Это, естественно, повышение потребления продовольствия.
Ну, повышение населения.
Резервы потребления, они очень большие. Стандарты потребления во многих странах, вот здесь как раз регион АТС, он является одним из наиболее показательных. Угу. Эти стандарты, они традиционно были достаточно низкие.
А сейчас
они растут, демографический рост тоже в этих государствах носит опережающий характер. Угу. То есть они все больше и больше становятся потребителями на продовольственных рынках. К сожалению, при этом потери продовольствия, они не уменьшаются. Угу. И на этот счет тоже вот идут... Имеются очень серьезные исследования, которые показывают, что резервы сокращения потребления или там экономии на потребление продовольствия на снижение потерь, они до 50% составляют.
До 50%? Да, это же очень большая цифра.
Это очень большая цифра, да.
То есть у нас есть колоссальный, по сути, резерв вот сократить вот эти 50, довести хотя бы
да,
там...
Это как бы там, естественно, цифра...
До 10.
Цифра, она не средняя по больнице,
да,
не единая
да.
для всех стран,
да,
но вот она есть, и, так сказать, оценки по китайским потерям, они вот именно в таком диапазоне находятся.
Все-таки перспективы России вот в Азиатско-Тихоокеанском регионе, форум АТС, он даст какой-то импульс? Мы уже сказали, это площадка, да, вот форум экономик. Есть некие базовые принципы, которые в Индонезии в 1994 году были провозглашены. Вот форум даст дополнительный импульс российской экономике, в целом нашему обществу, с вашей точки зрения?
С моей точки зрения, даст. Он, прежде всего, будет важен, и вся эта серия мероприятий, как возможность для этих государств, быстро развивающихся, для их политических представителей, для представителей деловых кругов, они будут участвовать тоже в мероприятиях, и в финальной серии мероприятий во Владивостоке в сентябре они будут тоже участвовать, увидеть Россию. Это ведь не только Москва и Санкт-Петербург, это не только Владивосток, это еще и Екатеринбург, Казань,
То есть увидеть нашу
Хабаровск,
прекрасную
увидеть регионы,
страну.
Да, завязать там контакты.
Угу.
Обменяться очень серьезными соображениями и закрепить их в документах политического уровня.
Давайте на этой позитивной ноте завершим наш диалог. Я напомню, что в гостях у программы «Мировая политика» был директор Департамента Азии и Африки Министерства экономического развития России Сергей Владимирович Чернышов, я ведущий программы Игорь Панарин, и мы подвели итог о том, что форум АТС в Владивостоке в сентябре 2012 года должен дать дополнительный импульс нашей стране в ее динамичном развитии вперед. До свидания, уважаемые радиослушатели.
Мировая политика.
С давних времен люди смотрели на звезды и мечтали покорить их. Так рождались мифы.
21 век – время, когда стоит обратиться к фактам. Вместе с программой «Космическая среда». Новости аэрокосмических агентств, научных центров и лабораторий. Передовые тенденции и изобретения. Мнения ведущих экспертов, конструкторов и космонавтов. Все это в одной программе. Космической программе.
«Космическая среда».
На «Голосе России».
Голос России. Новости.
Супруга главы МВФ Доминика Строскана, французская журналистка Энн Синклер, уверена в невиновности мужа. Она также призвала всех проявлять приличие и сдержанность в своих суждениях. Напомню, главу МВФ задержали в Нью-Йорке по обвинению в попытке изнасилования горничной одного из американских отелей. Доминик Строскан подвергает все выдвинутые против него обвинения. Если же Строскан будет признан виновным, то ему грозит свыше 20 лет тюрьмы. Авиация НАТО нанесла в воскресенье удары по объектам военной инфраструктуры ливийской армии, которые расположены возле границы с Тунисом. Бомбардировке подверглась казарма и радарные установки в приграничном населенном пункте Абу-Камаш. Атака спровоцировала панику среди местного населения. Также резко увеличился поток беженцев, стремящихся покинуть Ливию. Между тем, Великобритания призывает к расширению рамок операции НАТО в Ливии. Как заявил начальник генштаба вооруженных сил Дэвид Ричардс, необходимо продемонстрировать Муаммару Каддафи, что ставки в игре подняты, и он должен уйти. При этом, по словам Ричардса, если полковника убьют, это будет в рамках правил. Глава МИД Египта Набиль Аль-Араби избран генеральным секретарем Лиги арабских государств. Он сменит на этом посту Амра Мусу, который уходит, чтобы баллотироваться на пост президента Египта. Президент Словении Данила Тюрк посетит сегодня Россию с рабочим визитом по приглашению российского лидера Дмитрия Медведева. В ходе переговоров глава государства обсудит конфликты на Ближнем Востоке и в Северной Африке, вопросы европейской безопасности, а также выполнение двусторонних соглашений между странами. В Москве к 1 сентября установят более 130 указателей на латинице. Власти российской столицы приступают к обновлению системы ориентирования для иностранных туристов. На эти цели выделяется 20 миллионов рублей. Указатели и табло будут содержать информацию на русском языке с латинской транскрипцией. Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею 2011 года. Финны разгромили команду Швеции в финале со счетом 6-1. Таким образом, шведам досталось серебро, а бронзовые награды получили чешские хоккеисты. Сборная России, проиграв накануне чехам со счетом 4-7, впервые за 5 лет осталась без медалей. За весь турнир команда Быкова потерпела 5 поражений. Новости «Голоса России» на нашем сайте в интернете. Следующий выпуск в эфире в начале часа.
Голос России. РУВР.РУ.
Бывальщина.
Бывальщина, по-другому говоря, быль, байка. В русском народном творчестве короткий устный рассказ о каком-либо невероятном случае, будто бы имевшем место в действительности. Сегодня такие истории принято называть городскими легендами, поскольку они обычно затрагивают глубинные проблемы и страхи урбанистического общества. В этой программе мы совершим вояж по всем странам и континентам, чтобы познакомиться с городскими легендами, волнующими воображение наших современников.
Бывальщина.
Все загадочное и необычное, выходящее за рамки привычных представлений о реальности, с незапамятных времен притягивало людей, волновало их умы. В наши дни все больше и больше исследователей пытается найти объяснение неведомому. Сегодня мы говорим о загадочных местах Свердловской области. В районе поселка Шале, помимо часто появляющихся НЛО, расположены загадочные дольмены. Напомню, что дольмен в переводе с бретонского «каменный стол» — это древнее мегалитическое сооружение в виде большого каменного ящика, накрытого плоской плитой. Назначение дольменов ученым толком неизвестно. Высказывается лишь множество версий — от мест для пожертвований и захоронений до способа воздействия на своеобразные акупунктурные точки земли. Уральские дольмены представляют особый интерес, поскольку принято считать, что в здешних местах их нет. Тем не менее, кроме шалинских дольменов, есть данные о таких же мегалитических сооружениях близ Первоуральска. А о подобных искусственных сооружений в окрестностях Верхней Пышмы и Среднеуральска известно уже более 20. Кем они созданы и с какой целью, пока загадка. На скалах по берегам рек Тагил, Нейва, Реж можно увидеть так называемые писаницы – рисунки, нанесенные на камни охрой неизвестно кем. Сделаны они, по оценке археологов, 4-5 тысяч лет тому назад. Смысл некоторых изображений не совсем понятен. По мнению некоторых исследователей, часть уральских писаниц представляет собой не что иное, как схемы строения сложных химических элементов. И впрямь, многие рисунки напоминают хорошо нам всем известные еще со школы формулы, используемые в органической химии. Исследователи выдвигают смелую гипотезу, что химические формулы могли передать древним людям наши инопланетные братья по разуму. Многие из районов Свердловской области слывут в народе гиблыми. Деревня Герасимовка Тавдинского района, которую в свое время на весь Советский Союз прославил пионер Павлик Морозов, издавна считается гнилым местом, средоточием темных сил. В ней проживает сравнительно много колдунов и просто людей с необычными способностями. У деревни Мягкова в соседнем Табуринском районе слава не лучше. В прежние времена ее даже сторонились, старались объезжать стороной. Даже в наше время тут в некоторых домах хозяйничает нечистая сила.
Бывальщина.
Сетевой дозор. Начало загрузки. Подключение. Здравствуйте, в студии Аркадий Бининсон, и это программа «Сетевой дозор». Хакерская группировка «Киберармия Пакистана» или «Пак Сайбер Армия» нанесла удар по 116 индийским сайтам. Отчет об этом размещен на сайте The Hacker News. Хакеры размещали на взломанных сайтах свою эмблему, частично или полностью заменяя содержание страниц. На момент написания новости большинство ресурсов, попавших в список атакованных, работают в нормальном режиме. Так называемым кибервойнам между Индией и ее соседям в последнее время уделяется повышенное внимание. В 2010 году правительство Индии приняло решение создать специальное подразделение для защиты от хакерских атак и проведения разведки через интернет. Это решение было связано с неоднократным проникновением пакистанских и китайских хакеров в индийские компьютерные системы. В частности, атакам подверглись сервера Минобороны и МИД Индии. Отношения между соседними Индией и Пакистаном остаются напряженными на протяжении многих лет. Очередное обострение случилось после уничтожения американскими военными главы Аль-Каиды Осамы Бен Ладена, которого по одной из гипотез американцев прикрывали пакистанские спецслужбы. Это позволило индийским властям озвучить версию о причастности пакистанской разведки к масштабным терактам в Мумбаи в 2008 году, в результате которых погибло более 200 человек. Между тем, руководитель направления конкурентной разведки компании «Диалог наука» Андрей Масолович в интервью «Голосу России» сказал, что действия пакистанских хакеров нельзя называть кибервойной.
Должен вас успокоить. С одной стороны, это и не война, с другой стороны, это и недомыслы журналистов. Это просто совсем другое явление. Появилось оно 13 лет назад. Называется оно хактивизм. Оно отношения к кибервойне не имеет, потому что кибервойна направлена на причинение ущерба, вот, и выведение из строя объектов. А от хактивизма ущерб, как правило, минимален. То есть это атаки типа дефейса, когда перехватывается и изменяется главная страница сайта, как вот было сейчас со 116 индийскими сайтами. Вот, либо это DDoS-атака, которая на короткое время выводит сервер из строя, но потом его можно восстановить. Ну, либо просто бомбардировка письмами, то есть обычный спам. Ровно 10 лет назад, в 2001 году, в Штатах есть такое подразделение, специальный центр, Национальный центр защиты инфраструктуры. Он даже на эту тему выпустил специальный отчет. Там он ввел официальный термин. Если журналистский термин «активизм» – это выражение протеста руками хакеров, то американцы ввели официальный термин, он называется «кибернетический протест» или «сайбер-протест». Это явление, которое относят к разряду, ну, скажем, демонстраций, забастовок. То есть это форма выражения протеста. В данном случае журналистов ввело в заблуждение название хакерской группировки. Просто это не часть регулярной армии Пакистана, это одна из нескольких хакерских группировок, причем не самая мощная в Пакистане. Просто у нее название такое «Пак Сайбер Армия», «Киберармия Пакистана». Могу сказать, что там есть гораздо более мощная группа, она называется J-Force, которая в 2001 году свалила 500 сайтов. И даже более того, пыталась заниматься вымогательством там, перед властями США и Великобритании. То есть, если коротко, то помимо кибервойны, о которой сейчас много говорят, но которая, к счастью, еще не началась, и только отдельные ее фрагменты пробуют на зубок. Кроме кибервойны, существует другое направление, которое называется кибернетические протесты, в котором активно участвуют хакеры, которые можно приравнять скорее к забастовкам, чем к боевым действиям. Это форма выражения протеста с минимальным ущербом для атакуемой стороны. При этом, если посмотреть на обстоятельства того, как и кто сейчас атаковал, на самом деле сами индусы не такие белые и пушистые, как себя выставляют. Когда они в 2010 году открывали киберцентр, они объявили, что будут его открывать для того, чтобы защититься от атак из Пакистана и из Китая. То на самом деле, если посмотреть, чем он сейчас занимается, он больше, чем на 50% занимается задачами киберразведки. То есть вот как раз сами индусы кибервойну ведут. Кроме того, атака пакистанская сейчас была впрямую спровоцирована индусами, которые, воспользовавшись трением между Пакистаном и США в связи с убийством Бен Ладена, сейчас подняли снова вопрос об ответственности Пакистана за теракты 2008 года. Ну, тогда, напомню, в Мумбаи погибли более 200 человек от рук 10 террористов, которые называли себя там, одной из пакистанских армий спасения. Сейчас мир так устроен, что даже слабо подготовленная небольшая группа хакеров, и даже в истории был случай, когда вот такую кибератаку организовал массовую на полмира, организовал одиночка. Так вот, сейчас даже небольшая группа может наделать довольно много шума, заставить о себе говорить, поднять интерес к какой-то проблеме. Кстати, могу сказать, что в самой хакерской среде уже начались на эту тему трения. Я могу назвать несколько группировок, которые считают себя позитивными хакерами, которые выступают против использования хакера для выражения политических протестов, просто потому что там результат часто неадекватен поставленной задаче. Кибервойна – это набор довольно серьезных, жестких и эффективных методов разрушения инфраструктуры стран противника, причем разных компонентов инфраструктуры, и финансовой, и энергетической, и военной, и политической. То есть это действительно оружие. И хакеры – это спецназ информационной войны. То есть это хорошо подготовленные люди, которых грех для таких действий не использовать. Другое дело, что то, что вот мы наблюдаем сейчас, и то, что часто путают с кибервойной, это киберпротестанты. В 2001 году, когда были прекращены боевые действия в штате Кашмир, то есть 10 лет назад, пакистанские хакеры объявили, что будут войну продолжать. И тогда они положили более 500 индийских сайтов, и это было чувствительно, это было болезненно. То есть эта тема тогда для них была важной, и они ее относили к военной. Сейчас это на уровне разборок на коммунальной кухне. Пакистан обиделся на США за то, что с ними не то, что не консультировались, а даже не поставили в известность о боевой операции на территории чужой страны. Вообще уничтожение человека без суда на территории чужой страны. Пакистанские власти можно понять, хотя если углубляться в проблему, то к ним тоже очень много претензий. Индусы решили воспользоваться ситуацией, сейчас подняли старый разговор о том, что Пакистану стоит ответить за группу террористов, которая там бесчинствовала в Мумбаи 3 года назад. Хакеры решили вмешаться, тоже пошуметь.
А теперь новости интернета. Президент России Дмитрий Медведев признал, что через Твиттер к нему иногда поступают обращения с использованием ненормативной лексики. Об этом Медведев сказал во время визита на радиостанцию «Маяк», приуроченному к 20-летию холдинга ВГТРК, сообщает Интерфакс. Твиттер так устроен, что там любой человек может сказать все, что он думает, в любых самых сочных выражениях, любому лицу. И президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву, а хочешь, президенту Обаме можешь сказать то же самое, констатировал президент России. Он также заявил, что невозможность забанить кого-либо в Твиттере даже полезна, чтобы пользователи того же самого Твиттера или других ресурсов сами взрослели. Кроме того, Медведев высказал мнение, что интернет-сленг уже стал неотъемлемой частью русского языка, и к нему стоит относиться спокойно и лояльно. Вначале это кажется странным, а потом начинаешь понимать, что это часть среды, и, скорее всего, тот, кто ее не использует, новую языковую норму, тот из этой среды выпадает, пояснил свою позицию президент. Напомним, что микроблог Дмитрия Медведева на Твиттер существует с 23 июня 2010 года. Первоначально он назывался «Кремлин Раша», однако в ноябре того же года был разделен на два микроблога – официальный «Кремлин Раша» и личный «Медведев Раша». Второй аккаунт значительно популярнее, его читают более 270 тысяч пользователей, тогда как кремлевский твиттер имеет около 50 тысяч фолловеров. В феврале 2011 года Медведев был признан главным российским блогером по версии жюри конкурса «Блог Рунета 2011». Американские конгрессмены Джо Бартон и Эдвард Марки 12 мая 2011 года обратились к генеральному директору Facebook Марку Цукербергу с запросом по поводу утечки личных данных пользователей, обнаруженной накануне компанией Symantec. Об этом сообщается в профильном блоге журнала The Wall Street Journal. В двухстраничном обращении конгрессменов содержатся вопросы, касающиеся обстоятельств того, как персональные данные участников Facebook попадали через приложение к третьим лицам, в основном сотрудникам рекламных агентств. Представитель Facebook ответил конгрессменам на письмо, заявив, что администрация социальной сети будет рада дать разъяснение по этой ситуации. Также в ответном письме отмечается, что в публикации Symantec содержится ряд неточностей. При этом, публикуя результаты своего расследования, Symantec утверждал, что текст был проверен на предмет неточностей представителями Facebook. Информация об обнаружении специалистами Symantec примерно 100 тысяч потенциально опасных для пользователей приложений Facebook стало достоянием общественности. В докладе говорилось, что приложения позволяли рекламодателям просматривать профили и фотографии пользователей, читать их сообщения, в том числе в системе мгновенного обмена сообщениями, а также писать сообщения от имени пользователей. Представители Symantec подчеркнули, что рекламодатели могли не знать об этих возможностях. Администрация Facebook отреагировала заявлением о том, что уязвимость уже исправлена, а реальных случаев, когда пользователи пострадали от действий рекламщиков, не зафиксировано. Бартон и Марки уже неоднократно выражали озабоченность тем, что личные данные пользователей Facebook могут попасть в распоряжение третьих лиц. В частности, в октябре 2010 года конгрессмены заявляли о том, что конфиденциальная информация миллионов людей находится в опасности из-за некорректных действий разработчиков игровых приложений для Facebook. Компания Regru, один из российских регистраторов доменных имен, запустила к первой годовщине доменной зоны РФ сайт-открытку с днем рождения РФ. На этом сайте представлены разработанные компанией Cetis логотип и фирменный стиль домена РФ. На поздравительном сайте отмечается, что новый логотип состоит из уникального шрифтового написания и набора дополняющих его визуальных образов, прочно ассоциирующихся у людей во всем мире с Россией. В зависимости от различных задач, для которых он используется, логотип может менять цвет. На сайте изображены 13 видов логотипа, от черного и белого до цветных, в частности, имитирующих джель и хохлому. Авторы фирменного стиля доменной зоны РФ указывают, что его элементы могут легко интегрироваться в любые сферы производства и промышленности, включая гражданскую авиацию. Так компания предлагает оформлять соответствующим образом даже самолеты. В рамках компании также была выпущена серия коммуникаторов Apple, дизайн для которых разрабатывал известный дизайнер Денис Самачев. Все новости интернета и архив программы «Сетевой дозор» на сайте «Голоса России» ruer.ru. В студии работал Аркадий Бенинсон. Спасибо. До свидания.
«Сетевой дозор». Загрузка завершена. Отключение.
Анатомия суеверий.
В студии Екатерина Антропова. Здравствуйте. В сегодняшней программе речь пойдет о свадьбе и свадебных традициях. Свадьба – один из самых интересных обрядов, которые есть в человеческой культуре. В том числе и поэтому недавняя брачная церемония английского принца Уильяма и его нареченной Кэтрин Миддлтон вызвала такой бурный ажиотаж. Причем не только в Великобритании, но и во всем мире. Миллионы людей смотрели трансляцию церемонии по сети, изучали свадебные фотографии молодой четы и бесконечно обсуждали наряд невесты, шевелюру жениха, ну и, конечно, сам обряд. Вообще говоря, свадебные традиции настигают жениха и невесту задолго до дня бракосочетания. Они начинают действовать в тот момент, когда пара решает связать себя узами брака. Когда мужчина делает своей избраннице предложение, стоя на одном колене и держа в руках помолвочное кольцо. Кстати, недавняя традиция. Старшее поколение обходилось без помолвочных колец. И только после 90-х, когда в Россию начали проникать западные обычаи, женихи начали дарить невестам на помолвку кольца. Обычно с камнем. Это кольцо невеста теоретически должна носить только до свадьбы, а потом, став женой, хранить до того момента, когда вырастут дети. Потом кольцо вручается сыну, который преподносит его будущей невесте, и таким образом оно выполняет роль семейной реликвии, передающейся из поколения в поколение. Но этот обычай в России еще не устоялся, ведь женщины, которым дарили помолвочные кольца, еще не успели вырастить своих детей. После уговора, который происходит между женихом и невестой, пара отправляется к родителям девушки просить разрешения на брак. Это отголоски тех времен, когда судьбой девушки распоряжались родители или другие старшие родственники. Когда-то согласие невесты на брак было вовсе не обязательно. Главное, чтобы родители согласились. В чем-то это было верно, ведь долгие века брак был не столько союзом двух сердец, таким он стал всего века два назад, а может и меньше. Брак и семья вообще – это была система, позволяющая человеку выжить. Что нашло отражение в поговорках? Например, на щах женится, за кусок мяса замуж выходит. Что подразумевало четкое разделение обязанностей. Мужчина занимался тяжелой работой вне дома, ремеслом, пахотой, охотой, а женщина вела хозяйство. И то, и другое было нелегко и требовало массы сил. Делать все в одиночку было крайне сложно. Именно поэтому, кстати, семьи были такими большими. И под одной крышей могли жить не только муж и жена, но и свекр со свекровью, многочисленные невестки и заловки, девицы, и так далее и тому подобное. Тогда считалось, что молодая девушка вряд ли способна выбрать себе хорошего мужа, и этим занимались родители. На Руси даже существовал особый обряд. После того, как семья жениха засылала сватов и семья невесты давала согласие, отец девушки отправлялся в избу жениха и внимательно смотрел, сколько во дворе скотины, сколько в доме утвари, как живет семья, в которую он отдает дочь. И если отцу не нравилось то, что он видел, то он мог взять согласие обратно. То есть брак заключался не по романтическим, а по прагматическим соображениям. Когда цивилизация перестала быть аграрной и превратилась в урбанистическую, семья резко уменьшилась. Молодожены, как правило, стараются жить отдельно. И в круг семьи, помимо мужа и жены, входят только дети, бабушки и дедушки. А кто такой деверь, брат мужа, или шурин, брат жены, вообще мало кто помнит. Эти слова отмирают за ненадобностью. Причина того, что семьи стали меньше и, к слову сказать, менее прочными, то, что современный человек вполне может самостоятельно обеспечить свое существование. Если наши предки мирились с недостатками друг друга и были благодарны друг другу за разделение повседневных тягот, и нередко из этой благодарности рождалась привязанность и даже любовь, то у нас все не так. Быт каждый может наладить и самостоятельно. Женщины работают наравне с мужчинами, и за кусок хлеба можно не беспокоиться. А что до домашних забот, то печь топить не надо, спасибо центральному отоплению. За водой на колодец ходить тоже, сама из крана течет. Детей можно отдать в ясли, в детский сад, а там и до школы рукой подать. И с едой нет проблем. На худой конец можно обходиться полуфабрикатами или питаться вне дома. При таком раскладе брак не обязателен. И среди людей, как мужчин, так и женщин, растет процент тех, кто не спешит связывать себя узами гименея. Есть немало прямо-таки противников брака, часть из которых, однако, идут под венец, если серьезно влюбляются. Браки заключаются по сердечному влечению и, к сожалению, нередко распадаются, когда первая страсть проходит. Пара разделяется на отдельные единицы, травмированные расставанием, но по-прежнему вполне социально устойчивые, как и до свадьбы. Эта устойчивость – главная причина того, что согласие родителей на предстоящий брак перестало быть обязательным условием свадьбы и превратилось в орнаментальную вещь. Еще одна традиция, предшествующая свадьбе – это девичник и мальчишник. Жених и невеста прощаются с холостым статусом и напоследок устраивают увеселение с друзьями, которые проводятся в кафе, ресторанах или даже стрип-клубах. Между тем, изначально русские традиции предписывали невесте не веселиться, а плакать и причитать, даже если она радовалась предстоящей свадьбе. Рыдания носили ритуальный характер. Считалось, что если невеста не плачет перед свадьбой, то наплачется, будучи замужем. У плача был сакральный, языческий смысл. Девушка оплакивала свою уходящую жизнь. Для своей семьи и для духов, охранявших ее род, она как бы умирала. В том числе и с этим связан обычай омовения перед свадьбой. Девушки собирались в бане и с причитаниями мыли невесту, и их плач роднил происходящее с обрядом омовения умерших. После свадьбы девушка как бы рождалась в другой семье. И чтобы дух чужого рода принял ее, супруг на руках переносил молодую жену через порог, как новорожденного, который не пришел в дом извне, а сразу появился уже в доме. Сегодня об этом почти никто не помнит, хотя традиция переносить жену через порог осталась и трактуется как предвестник легкой жизни для жены. Мол, муж всю жизнь будет носить ее на руках. Свадебная церемония в том или ином виде существует в разных культурах. В каждой стране свои обычаи и обряды, часть которых явно сохранилась с прошлых времен, а часть довольно новые. Возьмем, к примеру, платье невесты. Принято, чтобы оно было белоснежным, хотя некоторые женщины не желают следовать этому стандарту и надевают голубые, желтые, красные и даже черные наряды. Такой выбор сразу характеризует невесту как экстравагантную особу, которая не любит быть похожей на других. Как и выбор платья с чересчур глубоким декольте, просто короткого платья или даже брючного костюма. Между тем, традиции надевать длинный белоснежный наряд под венец не так уж много лет, всего-то века полтора. Историки говорят, что мы обязаны ею свадьбе английской королевы Виктории. Когда она выходила замуж за Альберта Саксонского, а было это в 1840 году, то остановила свой выбор на белоснежном платье, которое позже стало считаться классическим свадебным. Дамы из высшего общества стали подражать королеве, выходя замуж в белых свадебных платьях. Позже мода начала распространяться и в других странах, но позволить следовать ей могли только женщины из богатых семей. Выйти замуж в белом платье означало, что ты можешь позволить себе наряд, который оденешь единственный раз в жизни. Ведь тогда не было ни пятновыводителей, ни тем более химчисток. И пятно было почти невозможно вывести. Позже белый цвет платья стал традиционным для всех. И сегодня многие невесты, пробующие отвоевать право на наряд другой цветовой гаммы, сталкиваются с яростным сопротивлением родственников и жениха, если те настроены более консервативно. Сторонники белого платья даже говорят, что надеть на свадьбу платье другого цвета – это очень плохая примета, мол, брак будет несчастливым. Но это, думается, глупости. В конце концов, недовольная своим внешним видом невеста – это гораздо худшее предзнаменование для брака. Одна знакомая барышня вообще вышла замуж, облаченная во фрак, и ее удачной семейной жизни вот уже много лет втайне завидуют окружающие. В день свадьбы жених и невеста вынуждены соблюсти такое количество примет, что просто голова идет кругом. Они не должны ночевать под одной крышей, даже если уже давно живут вместе. Главным образом потому, что жениху нельзя заранее видеть невесту в свадебном наряде. Это несчастливое предзнаменование. Поэтому жених является в дом, где его ожидает уже полностью одетая невеста с утра. И для него начинается тяжелое время. Подружки и родственники невесты устраивают ему шутливые испытания. Его заставляют узнавать детские фото невесты среди вороха чужих снимков, выбирать отпечаток губ своей нареченной среди других, придумывать ласковые слова для избранницы на каждую ступеньку лестницы, по которой он поднимается, определять среди кучи женских туфель туфельку будущей супруги и так далее. За каждую ошибку жених платит штраф сладостями или даже деньгами. Жениху во время выполнения заданий, кстати, не возбраняется жульничать. Вообще все эти квесты, по-видимому, отсылка к сказочному пути героя, который должен пройти будущий муж, чтобы завоевать свою суженую. И когда это наконец происходит, жених и невеста в окружении гостей отправляются в ЗАГС или в церковь. После церемонии молодые выпивают шампанское и бьют бокалы на счастье. А гости осыпают их рисом и мелкими монетками, чтобы молодая семья всю жизнь была в достатке. А после обычно едут кататься. В Москве, например, существуют стандартные свадебные маршруты, включающие в себя могилу неизвестного солдата у стен Кремля, Поклонную гору, Манежную площадь, собор Василия Блаженного и так далее. Кстати, кататься после свадьбы молодожены начали относительно недавно. Еще в 60-е свадьба из ЗАГСа отправлялась в ресторан или домой, где были накрыты столы. А в середине конца 80-х свадебные прогулки на автомобилях вдруг стали обычным делом. Почему, сложно сказать. Возможно, дело во времени. Если банкет устраивали дома, то хозяйкам нужны были несколько лишних часов, чтобы все приготовить, и пока жених, невеста и гости разъезжали по городу, теща и свекровь хлопотали дома. Однако те, кто празднуют свадьбу в кафе или ресторане, тоже устраивают обзорные экскурсии. Может,